Всем добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Аникина, и в гостях у нас сегодня в программе «Персонально ваш» Елена Лукьянова, доктор юридических наук и профессор Свободного университета. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте все дорогие, здравствуй, Лизочка.
Рейтерс пишет, что Россия отказывается проводить международное расследование крушения самолета, на котором летел Пригожин. Мол, это внутренний рейс, так что никакие международные стандарты тут действовать не должны. Действительно ли компания, которая производит эти самолеты, не имеет права разобраться, в чем тут дело, если это произошло на внутреннем рейсе?
Ну, я думаю, что, конечно, имеет право. И пока еще Россия у нас не вышла из всех международных авиационных договоров, но ведь России никакой сегодня международный порядок не указ. Собственно, поведение России во всей этой войне и во всем том, что происходит последние годы, ну, это просто такой хулиган, который, ну, уже не хулиган, а уже, наверное, преступник все-таки. Хотя хулиганство – это тоже преступление с особо тяжкими последствиями. Но с точки зрения выполнения международных своих обязательств, это такой безобразник, который вдруг сказал, что я не выполняю своих обязательств, не хочу. И свидетельствует это лишь о том, что это подтверждает, в общем-то, скорее всего, взрыв на борту, да, раз так. Если бы там речь шла о ракете, то, ну, какая разница, какой марки самолет. Это подтверждает только то, что это государственное убийство, и Россия хочет здесь все спрятать, так же, как забыть о Пригожине, как о страшном сне, и этому свидетельствуют чудесные вчерашние похороны, оцепленные людьми с противодроновыми ружьями. Вот. Жив, мертв, ракетой или заложенным там взрывным устройством внутри самолета, так или иначе, человек уничтожен. Уничтожен человек, который с точки зрения легитимной не мог бы никаким образом претендовать на власть, с одной стороны, с другой стороны, имеет высокий рейтинг, по-моему, да, пятое у него место, он заместил Владимира Вольфовича, нашего великого, по рейтингу, по индексу узнаваемости в России. Если отвлечься вообще от этой истории, хотя вот очень показательно, что Россия отказывается проводить международное расследование, тем более, что самолет, на котором он летел, по-моему, один из самых надежных самолетов в мире, и понятно, что производитель хотел бы знать, не случилось ли там какой поломки. На самом деле это все подтверждает одно, о чем мы говорим давно, еще до начала войны мы начали об этом говорить, война все подтвердила, о том, что идет разрушение российского государства. Вернее, оно уже разрушено, и то, что там происходит, и я думаю, что в течение сегодняшнего эфира мне много раз придется это сказать, потому что это касается всех правовых процессов и всех прочих процессов, происходящих в так называемых российских институциях, которых тоже нет уже. Они все фейковые абсолютно. То есть это даже не то, что, как Михаил Борисович Ходорковский называет, симулякры. Это просто фейки. Их не существует. Существует некий набор людей, которые так или иначе пытаются удержать власть, они уже абсолютно не институциональны и нелегитимны. И государство себя ведет таким же точно образом. Другой вопрос, что вот нам надо очень сильно думать, а как нам потом, оно так или иначе не жизнеспособно. Другой вопрос, мы не знаем, насколько долго оно будет еще в этих конвульсиях корчиться, но то, что оно не жизнеспособно, это понятно. А вот как мы дальше будем, те, кто придет на смену этой власти, они же, в общем, не должны быть ее правопреемниками. И как здесь вытягивать правопреемство с нашими международными обязательствами, как их восстанавливать, как восстанавливать репутацию, вот это будет очень сложно.
Говоря про разрушение и недееспособность, вы имеете в виду, насколько я понимаю, именно власть, а не само российское государство?
Подождите, подождите. Государство – это набор властных структур, набор институтов, которые осуществляют государственную власть. Нет, я имею в виду именно государство. Государство разрушено. Разрушено. Другой вопрос, что остается территория, населенная людьми. И у этих людей уже появляются, на самом деле у многих появились сомнения в том, насколько они связаны с этим государством, должны ли они ему чего. И вот свидетельство отъезда, мы не знаем точно, но минимум 1,5 миллионов человек из этого государства, процессы, которые мы сегодня видим вне страны, когда огромное количество заявлений на выход из российского гражданства, и директива, данная российским посольством, максимально тормозить, не принимать эти заявления и делать все, чтобы не потерять вот этих своих граждан. Поэтому вот гражданство – это политико-правовая связь между человеком и государством. Мы живем на какой-то территории, у нас есть некие институты, которые типа от нашего имени устанавливают правила поведения, вот это и называется государство. И мы уполномачиваем эти институты следить за соблюдением этих правил, которые якобы от нашего имени парламентом, другими органами устанавливаются. Да? У граждан все больше и больше сомнений в том, есть ли у них эта политико-правовая связь, должны ли они слушаться этих правил, что это за правила, какие они такие, что это за государство, которое не выполняет своих международных обязательств, в том числе в сфере там, авиации, в сфере там, авторских прав, в сфере во всех сферах практически, в мореходстве. Вот поэтому я говорю именно о крушении государства. А территория с людьми остается. И эта территория либо может быть кем-то захвачена, кто-то придет и будет управлять этой территорией лучше, либо люди скажут, все, ну, на самом деле мы меняем систему управления и начинаем управлять по-другому, строим институты. Ну, вот если вот так общее, если я понятно объясняю.
А на основании чего вы судите о все большем количестве сомневающихся? Мне кажется, сомневающиеся сейчас есть в оппозиционной части, которая довольно небольшая, и, наверное, в части как раз всяких Z-фанатов, которые сомневаются в том, что там достаточно хорошо воюем, что власти хотят победы, но не сомневаются в общем и целом во всей этой системе. А большая часть, ну просто вот по моим ощущениям и наблюдениям, она абсолютно нейтральна, она пассивна. Она не сомневается и не поддерживает, она просто существует в этом всем.
Ну, это очень плохая история. Если люди не участвуют, не хотят видеть, закрывают глаза и говорят, мы как-нибудь это переживем, обязательно какая-то часть людей в любых странах таковая есть. Безусловно. Людей, которые не интересуются политикой или интересуются, но в применении к тому, как это способствует или не способствует их жизни. Вот эти люди, закрывающие глаза, оставшиеся в основном внутри России, давайте так говорить, потому что у нас гигантская диаспора сейчас за пределами России, за последние полвека выехавших из России, и те, кто еще остался с российскими паспортами, их очень много, их миллион. Я вижу в том числе людей, которые стали очень плохо относиться к своему российскому паспорту. Он мешает им жить в условиях войны, в условиях обострения отношения ко всему русскому и российскому, что естественно, потому что отождествляется в той или иной степени действия российской власти с самими россиянами. Этот паспорт стал очень неудобен, очень неприятен и зачастую осложняет жизнь. Вот и все. Одни, обладающие этим паспортом, не могут передвигаться по миру, не могут получать правильные услуги. Другие, находящиеся за пределами, он тоже им очень осложняет жизнь. И я, как юрист, смотрю просто за кейсами, повторяю, количество желающих утратить эту политико-правовую связь с данным государством и попытки России теми или иными способами, обычно крючкотворством, ничего не имеющим общего с законом, этим попыткам воспрепятствовать. Вот как-то мои наблюдения таковы. Они отличаются от ваших, но я думаю, что моя выборка тоже очень интересна.
Да, но мне кажется, что вот этот русский паспорт мешает прежде всего тем, кто находится за границей, а многие из тех, кто находится в России, да, им мешают введенные санкции, но кто виноват в санкциях? Запад ввел санкции, Запад желает нам зла, это только подтверждает тезис пропаганды о том, что все против...
Это просто пропаганда, это просто пропаганда, мы с вами ее не мерили, мы с вами не имеем возможности ее померить. Лиза, это тот самый вопрос, о котором я говорила вам перед передачей. Мы не можем ее померить. Мы не можем померить температуру по больнице, мы не можем точно социологически сказать, что думают люди. Да, пропаганда работает, да, внешне это выглядит так, что на самом деле мы не можем сказать. Но примерно, я думаю, что ваши выводы не точны и умышленно не точны, потому что они провокационны, чтобы я вам что-нибудь еще ответила.
Хорошо, тогда давайте вернемся к смерти Пригожина. Его смерть несет больше плюсов или больше минусов, на ваш взгляд, для власти? Все-таки это подрыв доверия. Подрыв доверия значительной части людей, которые видели в Пригожине кумира.
Ну, наша власть, она всегда, в общем, думает в основном тактически. Мы уже на протяжении 30 лет видим, что стратегического мышления у этой власти очень немного. Более того, эта власть не привыкла опираться в своем понимании мира на специалистов. Власть, видимо, считала на коротком отрезке времени, что ей выгодно так, и еще какое-то время она будет так считать, что они убрали конкурента, они сейчас затрут о нем память. Власть ошибается, но опять же мы с вами точно померить не можем, и отношение к Пригожину, и вот этот его рейтинг, у нас очень косвенные данные, потому что социология, в общем, сведена к очень мизерному состоянию, плохому состоянию в сегодняшней России. Но навскидку, не опираясь на очень точные цифры, я бы предположила, что это для нашей власти гораздо хуже. Это очередная ее ошибка, которая носит тактический характер, но дальше своего носа эти 39 попугаев не смотрят.
Почему не попытались компенсировать эту ошибку хотя бы пышными похоронами, со всеми полагающимися Пригожину почестями, учитывая его награды, с присутствием каких-нибудь официальных лиц, чтобы все увидели и посмотрели? Да, власть реально сожалеет о том, что такой почетный гражданин так трагически погиб.
Конечно, так было бы гораздо интереснее для власти на будущее. Но они же зажаты в собственные слова, которые были там сказаны о том, что это предательство, что это преступник, что ЧВК – это вообще незаконное с точки зрения российского законодательства, образования, что такого не существует.
А еще Пригожин – это талантливый человек сложной судьбы, которого Путин знает 30 лет. Как он нам сам об этом сказал.
Человек сложной судьбы, который имеет кучу орденов, в том числе, там у него сколько-то орденов, если я не ошибаюсь, как он называется этот орден, который 4 степени.
У него еще и Герой России.
У него еще и Герой России, и куча медалей. По идее, вообще-то ему надо быть на Новодевичьем похороненным. Вот с таким количеством орденов за заслуги перед Отечеством, правильно я называю?
А может, сразу тогда в Кремлевской стене?
Нет, в Кремлевской стене, я думаю, никого уже не хоронят. По-моему, было на это соответствующее решение. А вот на Новодевичьем вполне могли бы похоронить. Но, не знаю, если бы у них были хорошие политтехнологи, ученые, наверное, бы они дали другой совет. Но это был бы красивый такой фейк, где бы вообще все запутались, и бедные журналисты бы, наверное, мучили бы всех специалистов, политологов, экспертов гораздо дольше, чем сейчас, какими-то предположениями о том, почему вот так, а почему Путин сказал так, а вот теперь такие пышные похороны. Ну, не умеют люди ни считать, ни принимать решения, ни делать решительных поступков. Опять же, это свидетельствует только о том, что, в общем-то, и государство, и государственный аппарат, они сузились до какой-то кучки маловменяемых людей, не умеющих считать на 3 шага вперед, не умеющих привлекать специалистов, анализировать ситуацию и думать о завтрашнем дне, они думают о сегодняшнем.
Насколько можно сказать, что вот это разрушение институтов, которое вы описывали, похоже на то, что было в Советском Союзе, где, мне кажется, какая-то воля вот этой властной верхушки определяла больше, чем законодательство?
Нет.
Нет?
Совершенно не так. В Советском институте были институты, они не были демократическими институтами. Они заложены были изначально, как совершенно... Мы даже Советский Союз ведь не определяем как форму правления, которая была в других социалистических странах. Советская форма правления – это не есть Народно-демократическая республика. Это уникальная форма с уникальными институтами, где не было парламентаризма, потому что систему советов нельзя назвать и Верховный Совет СССР парламентом ни в каком образе. Это особенная совершенно система. Вот у нас в социалистических странах есть таких четыре, да, и из них одна историческая Парижская коммунная республика, существовавшая там два месяца с небольшим. У нас есть государственная форма республики Куба, она тоже ни на кого не похожа, и есть советская форма правления. Кроме Советского Союза, советская форма правления у нас была в маленьких районах. Это были советские районы Китая, еще там чего-то, но в целом советы не прижились нигде. Остальные формы были такие полу все-таки парламентские и даже где-то многопартийные, хотя было всегда преимущество одной там пролетарской, рабочей или там какой-то партии. Но советская форма правления — это не было выгорания институтов. Это были институты, неправильно заложенные, неправильно сформированные, но тем не менее имеется в виду, что они не вели к развитию. Но это была четкая совершенно национальная форма. А здесь взята республиканская форма, она прописана в конституциях, страна пошла по этому пути, а потом с 2000 года, прямо с января, началось сворачивание этой формы, превращение сначала в симулякры, а теперь в полное разрушение. Вот и все, это совсем другая история.
А почему мы исключаем вариант, что разрушение действующих сейчас, действовавших в последние годы институтов, не приведет к созданию новой какой-то системы, возможно, уникальной, возможно, по типу того же самого Советского Союза?
Таланта не хватит.
Неужели там нет достаточно...
Нет, вообще нет. Вообще просто троечники, двоечники не хватит. Они могут только вертикальную бандитскую структуру выстроить, и все. Там хотя бы теория была какая-то, пусть неправильная, о советах как работающих корпораций, она не подтвердилась жизнью, а здесь просто ничего нет. За последние 20 лет что, идеология, что ли, появилась? Нет.
Вот нам сейчас ее активно создают.
Нет, это не идеология, это так себе, это тоже фигня.
Почему? В чем разница?
Для того, чтобы создать какую-то модель государства, для того, чтобы создать идеологию, люди должны хоть какими-то знаниями обладать, а не просто так принимать противоречивые решения, не просчитанные вперед, не имеющие системы. Это абсолютно несистемное двоечное мышление. И это вот система какократическая, то есть выбор кадров, я уже, по-моему, язык стесала об этом говорить, на протяжении 20 лет постепенное привлечение к управлению государством худших с точки зрения профессионализма, отбор по принципу лояльности, а не по принципу профессионализма, вот он постепенно привел к такому полному выхолащиванию. Послушайте, что сейчас депутаты Госдумы несут. Это же просто такой пример отрицательного отбора гениального. Вот раньше там постепенно накапливалось количество таких невменяемых людей, а сейчас там просто каждый.
Хорошо, просто мне кажется, это излишне оптимистичным взглядом, что оно вот-вот развалится, потому что все уже работает настолько плохо, как будто мы просто ждем пока...
Я этого не сказала. Так. Я сказала, что это не государство, что это разрушение государства. Я одновременно сказала, что мы не знаем, сколько они могут существовать вот так на штыках и в хаосе, но то, что это не жизнеспособно, я утверждаю, это не оптимизм.
У нас есть подобные примеры в истории, вот таких систем?
Нет. Наверное, есть, но я все-таки не политолог. Я думаю, вот это failed state, несостоявшееся государство, которое при таких масштабах территории, при такой сложной, при том, как бы там из этой федеративной системы не попытались сделать единую вертикаль, она просто не будет работать на такой территории. С такой разницей климатической, языковой, культурной, религиозной и так далее. Поэтому у меня есть все основания полагать, это не просто так видение, что развилка, она в сторону разрушения этого, а не в сторону укрепления. Сколько-то ее еще удержать можно.
Репрессии приближают разрушение или укрепление? В сторону чего они действуют?
Они просто закономерны для этой власти. Она пытается удержаться с последних сил, вынуждена усиливать репрессии. Репрессии никогда власть всерьез не укрепляют, хотя могут ее задержать.
Просто мне, например, непонятно. Аспирант МГУ Мифтахов, против которого возбудили дело о призывах к терроризму за то, что он комментировал телевизор в колонии. Его комментарии стали призывами к терроризму в новом деле. Он должен был буквально через неделю выйти на свободу. Зачем человека, который уже отсидел 6 лет, вот так удерживать снова в колонии, да еще и по таким тяжким обвинениям? Как это идет на пользу, не на пользу? Зачем это нужно? Какой в этом смысл?
Ну, смысл очень простой, так же, как второе дело Ходорковского. Подходит конец срока, не надо таких активных людей, как Азат Мифтахов, выпускать, значит, мы что-нибудь такое припаяем. Там могло быть что угодно. Абсолютно. Фраза про телевизор, непришитая пуговица, какое-нибудь взыскание. Но нужно же было новое дело завести, чтобы продлить срок. Значит, не время выпускать Азатов Мифтаховых на данный момент. Слишком яркие личности. Просто... Равно нельзя впустить в страну журналистов, которых там заочно приговорили. Там к невероятным срокам, которые давно за границей. Да вообще вот эти заочные дела, огромное количество, ну на что направлено? Ну чтобы вы сюда не приезжали.
Так вроде и так не собираются приезжать.
А дело не в этом, а вдруг приедут.
Ну и что? Ну и приедут.
Я тоже логики этой не понимаю. Ну бред сивой кобылы. Ну что? А Азат Мифтахова выпускать не надо. Не пришло время, как раз вот сейчас его точно выпускать не надо, поэтому что-нибудь пришьем. Равно как Алексея Навального, равно как всех остальных, выпускать не надо из тюрем. Пусть пока посидят.
Просто если не говорить об Алексее Навальном, а говорить о тех, кто оказался в колонии уже после начала войны, ощущение, что подождали, уедут, не уехали, окей, ты направляешься в колонию. Но Азат Мифтахов, мне кажется, отсидел достаточно, и можно было бы уже его выпустить, чтобы он уезжал себе в эмиграцию и жил спокойно себе там.
Я не поняла вашего вопроса. Я еще раз объясняю. Азат Мифтахов – яркая личность, сильная личность, популярная личность, ну, не как Алексей Навальный, но бузатер, понимаете, при всем при том отстаивающий свою точку зрения. Подошел конец его тюремного срока. Выпускать такого? Нет. Вот и все. Вот и все. Нет, пусть еще посидит. Нечего им делать на свободе, вот этим людям со свободной волей, свободным словом и уверенностью в собственной правоте.
Много разговоров было о том, что яркие оппозиционные политики в тюрьме более опасны, чем на свободе, потому что из тюрьмы их слова звучат как-то громче, весомее, ярче. Но ощущение, что власти эту точку зрения не разделяют. Вам как кажется?
Нет, конечно, не звучат громче, не весомее, не ярче. Будучи на свободе, эти люди могли бы сделать гораздо больше полезного для оппозиции, но это выбор людей, которые хотели не уезжать из своей страны, которые хотели действовать на территории своей страны. Вы же видели, что сейчас Илья Яшин написал, когда возникла вот эта украинская инициатива обмена российских политических заключенных, осужденных за вот с начала момента войны на россиян пленных. Он сказал, я никуда не уеду. Поэтому не надо меня менять. Вот как бы, если для Владимира Кармурзы это принципиально важно было бы, потому что его состояние здоровья не позволяет ему дольше 2 лет находиться в тюремном заключении, дальше он просто умрет. По состоянию здоровья это заключение врачей, в том числе и тюремных. И вот его менять, конечно, надо, просто чтобы спасти ему жизнь. То дальше выбор людей. Илья был достаточно громок на свободе. И, конечно, и сейчас читают его посты. И, конечно, его слова слышны. Но, конечно, на свободе он мог бы сделать больше. Я не верю в то, что из тюрьмы человек может принести больше пользы. Нет, из российской тюрьмы тем более.
На свободе из эмиграции мог бы сделать больше?
В любом случае, на свободе.
Вне зависимости от территории.
Ну, понимаете, Галямину выигрывает суд по своему восстановлению на работе. Очень важно. остается в России. Да, ходит по острию ножа. Да, я очень за нее боюсь. Да, я боюсь за всех остальных россиян, активистов, гражданских, которые там сейчас продолжают ходить по острию ножа. Но это их выбор.
Какова вероятность, что Россия согласится на украинскую инициативу?
Понятия не имею.
Минюст подготовил документ, согласно которому он сможет внепланово проверять тех, кто помогает иноагентам обходить закон. Можно чуть подробнее пояснить, что это будет означать вот, по фактам?
Нет, это будет означать, что в сотрудничестве с иноагентами, ну, видимо, чистых иноагентов уже список все-таки исчерпывается, хотя что-нибудь еще придумают. Скоро можно будет любого признать иноагентом.
Только сейчас который можно любого.
Подождите, мы еще не дошли до тех, кто покупает иностранные китайские трусики. А это тоже скоро можно будет. А значит, они просто, это ничего общего не имеет ни с законами, ни с процедурами, ни с правилами. Это очередная пугалка, очередная давилка. Мы понимаем, что Министерство юстиции со сменой его руководства стало совсем у нас плохоньким. Мы с юстицией. Юстиция – это справедливость. Не имеет ничего общего. И это просто очередные методички, по которым любого человека можно будет прессовать. Вот и все. Штрафовать, прессовать, заставлять писать идиотские отчеты и бумаги. Ну, вот и все. Ничего общего, ни с каким смыслом, разумом. Ну, доставляет это людям неприятности. Ну, такое государство, вы меня спрашивали, вот люди сидят и терпят. Да нет, это страшно неудобное государство. Страна, в которой неудобно жить. Поэтому-то этот красный паспорт и стал таким неприятным. Неприятным грузом в нашем портфеле.
Не согласна с вами. Мне кажется, что очень многим жить здесь нормально. Вот именно нормально. Ну просто
мы
вот такая.
Мы не говорим о нормальности. Это ненормально. Просто одни говорят, смиряются с этим, понимая, допустим, или строя для себя предположение, что я ничего больше не умею, я не умею говорить ни на каких других языках, я не пригожусь больше нигде в мире, здесь мне теплее и уютнее, здесь у меня друзья и уже есть квартира. Это нормально для людей. Люди, которые сказали, я брошу все и пойду жить в свободный мир, или там я преодолею себя, выучу новый язык, освою новую специальность, пригожусь, это усилие, это удел, в общем, людей сильных. А много ли в мире сильных людей? Есть люди, которые вынуждены с этим смиряться. Но вот этот вот разговор о том, я уже ответила на этот вопрос, мы не мерили, мы не знаем эту температуру по больнице. Я не могу согласиться с вами. У меня нет таких выводов и нет таких наблюдений. Я считаю, что неудобно и неприятно жить сейчас подавляющему большинству россиян. А как уж они, в какую упаковочку они это упаковывают, чтобы оправдать свои собственные как бы мысли о том, что я больше нигде никогда не пригожусь, и мне здесь надо пережить эти времена. Это другой вопрос. Но, повторяю, мы с вами не мерили, поэтому не соглашусь с вами категорически.
Нужно ли этим россиянам сейчас идти на выборы?
Сложный вопрос. Я считаю, что на выборы все равно идти надо. По одной простой причине. И ребята поставили себе задачу, сколько там, 80%, 79%?
Но это на президентских. Сейчас же еще будет единый день голосования на 3 дня.
Надо идти. Голосовать надо идти всегда. Раз. Понимая, что будут фальсификации. Они хотят снизить явку и получить от этой низкой явки высокий процент, чтобы оправдать свою легитимность. Этого процента нет. Они приведут своих и покажут, что за Единую Россию, допустим, во всей России гигантский процент. Чем явка ниже, тем процент Единой России при приведенных своих будет выше. Я не могу, вот у меня просто весь мой организм юридически протестует против этого процента. Этот процент должен быть ниже, а он будет ниже только в одном случае, если люди придут на выборы. Ну вот моя такая логика.
Но это все равно не поменяет ситуацию.
И что? Это поменяет ситуацию. Это поменяет ситуацию. Безусловно. А лежание на диване и состояние «ничего не знаю, ничего не вижу, ничего никому не скажу, и на выборы не пойду». Вот это вот поганая, поганая совершенно история.
Вы как будто осуждаете людей, которые не хотят идти на выборы.
Осуждаю. Да, очень серьезно осуждаю, потому что война – это то, что вы не ходили на выборы. Очень сильно осуждаю.
Ладно, хорошо. За кого голосовать тогда, на ваш взгляд, или что делать?
У каждого свой муниципальные выборы, региональные выборы, портить бюллетени, но не снижать явку. Не снижать явку, ни в коем случае.
А может ли что-то поменять активное участие людей в президентских выборах именно с точки зрения видимых процессов?
Слушайте, вот давайте о них пока не заговаривать. У меня нет уверенности, что эти президентские выборы будут. Пока.
Думаете, могут отменить военное положение?
Знаю. Не знаю что, но у меня нет уверенности, что эти выборы состоятся.
Сделаем небольшой перерыв на рекламу. На shop.diletant.media есть книга «История дома Романова» глазами судебно-медицинского эксперта. В ней идет ответ на вопрос, как умирала династия Романовых. Довольно подробный с точки зрения описываемых событий. На shop.diletant.media вы можете прочитать описание более развернутое. Не хочу тратить сейчас на это время. Ну и посмотреть, какие еще книги продаются в нашем магазине. Там же есть журналы, наши футболки, комиксы. В общем, любая продукция, которая вам понравится, пойдет на пользу «Живого гвоздя», потому что мы финансируемся исключительно за счет того, что вы покупаете на shop.diletant.media и донатов, которые можно переводить через ссылки под видео или QR-коды на видео. Там же, кстати, можно и подписку на Boosty оформить, чтобы регулярно каждый месяц какая-то сумма от вас переходила к нам и дальше обеспечивала нашу работу. Елена Лукьянова, персонально ваша сегодня на YouTube-канале «Живой гвоздь». Российские военкоматы активно проявляют интерес к мигрантам. Все больше сообщений о том, что выдача российского паспорта сопровождается предложением или даже настоятельной просьбой подписать контракт. Сообщали даже, что вынуждают мигрантов подписывать соглашение, подписывать документы на военную службу по контракту. Насколько это законно?
Ситуация с мигрантами безобразна. Отвратительная, абсолютно незаконная. Во-первых, в подавляющем большинстве государств, откуда мигранты приехали, они сюда не воевать приехали, а по другим целям, да, в том числе восполнять недостаток рабочих рук в России по определенным профессиям, специальностям в определенных местах. У них совершенно другие цели. Значит, чтобы мигрантам было здесь комфортнее жить, многие из них начали приобретать российское гражданство или там вид на жительство. То, как обращаются с мигрантами, это чудовищно. Насколько я знаю, их оскорбляют, их пытают, их, на них орут, принуждая их подписаться на контракт. Так вот, в подавляющем большинстве государств, откуда эти мигранты приехали, наемничество в иностранном государстве – это преступление. То есть действия российских властей – это понуждение иностранных граждан к совершению преступления по законодательству стран, гражданами которых эти люди являются. Вот это именно так. Мигранты, как иностранцы, относительно меньше защищены с точки зрения российского законодательства. Меньше защищены. Иностранцы, в зависимости от их статуса, там временное пребывание, постоянное проживание там, и так далее, у них много разных вариантов, они отчасти поражены в правах по сравнению с российскими гражданами. Это нормально, это во всех странах мира. Иностранец, у него объем прав несколько меньше, чем у гражданина данной страны. Этим пользуются, но то хамство и неуважение, и принуждение, и обращение с этими людьми, это, конечно, чудовищно, это, конечно, преступление.
Хорошо, но отправить на срочную службу мигранта, например, все-таки законно, правильно? Если человек получает российское гражданство.
Нет, подождите. Если мигрант уже гражданин России, он уже не мигрант. Он уже гражданин России, у него равные с гражданами России права и обязанности. Я говорю о тех, кто, допустим, пытается получить российское гражданство, еще не получил, и у него в этот момент или какой-то иной статус, опять же, постоянный вид на жительство, временный вид на жительство, и в этот момент возникает его попытка со стороны российского государства, его принуждение поступления на контракт. Мы не будем говорить о мигрантах, которые стали гражданами России. Это все, у них права тогда с нами уравнены. А вот в отношении остальных поведение чудовищное.
Я не видела ни одного заявления о представителей государств, из которых приехали эти желающие получить российские паспорта, с протестом, с какими-то официальными высказываниями на эту тему.
Ну, я думаю, это надо спросить специалистов по миграции. Я думаю, что такие заявления, во-первых, есть. Во-вторых, из того, что знаю я тоже не занимаюсь прям очень плотно проблемой. Я просто слежу внимательно за правоприменительной практикой и с оценкой правозащитников. По-моему, Мемориал сейчас большой доклад делал по мигрантам и по их принуждению к контрактной службе в российской армии. Но, насколько я знаю, сами государства, откуда мигранты, они предупреждают своих граждан: не получайте российское гражданство, по возможности не ездите в Россию, у вас там есть такие-то угрозы, а если вы станете наемником, то вы будете подлежать ответственности уголовной по законодательству своей страны. Это точно совершенно есть, они своих граждан предупреждают. Ну, если граждане их не слушаются, то это, опять же, выбор этих граждан. Ну, значит, соответствующие последствия будут.
Прогнозы делают, что огромное количество мигрантов может сейчас покинуть Россию, и, соответственно, это плохо скажется на экономике, да и уже, в общем-то, плохо сказывается все происходящее с мигрантами. Почему не думают российские власти об экономической ситуации, хотя, казалось бы, и так все довольно грустно? Зачем еще и...
Я уже ответила на этот вопрос.
Распад институтов.
Мигранты приезжают в Россию для того, совершенно с другими целями, нежели в ней живут российские граждане. Да, у них есть, они возмещают нехватку рабочей силы в России по определенным профессиям, специальностям, там позициям. А мигранты выгодны России, безусловно, именно потому, что они меньше защищены с точки зрения законодательства. Почему себя так ведут? Ну, потому что военкомы, они не отвечают за строительство или там за уборку улиц, или за что-то еще. Это вот опять же разлад в государстве, где одна рука не знает, что делает другая. И им совершенно наплевать на экономику. У них задача собрать там энное количество бойцов, которые пойдут в качестве мясного штурма на линию соприкосновения с Украиной. Вот и все. Нет, конечно, невыгодно. Конечно, мигрантов надо холить, беречь и лелеять. И вообще не трогать их. И в отсутствие мужчин, которые уехали из России или отправлены в армию на убой, конечно, просто надо создавать им идеальные условия для того, чтобы они спокойно работали и не тревожить их никакими контрактами. Ну, вот это еще одно подтверждение того, что государство, в общем, работает из рук вон плохо.
Сегодня утром читала про неонацистов, ну, просто как-то решила систематизировать происходящее, и, в общем-то, стало интересно, можно ли сказать, что Россия сейчас неонацистов поддерживает. Мы видели на протяжении там, последних 20 лет разные к ним отношения, их и поддерживали, их и гнобили, сажали и всячески наказывали. Сейчас что можно про них сказать, особенно учитывая, что есть подразделения неонацистские, которые воюют в Украине на стороне России, есть отдельные яркие представители, которые высказывают публично эти идеи.
Ну, расскажите вы, я честно не занималась этой темой. Вот абсолютно, мне хватает юридических, политических и прочих. Я не зарывалась, я даже не знаю, какие ненацистские организации есть и кто их и как поддерживает, честно. Вот просто не хватает на это времени.
Сразу видно человека, который не смотрит эфиры Соловьева.
Картонные дроны, которые ударили по нашим областям, там по Псковской, Брянской, интересуют гораздо больше. И как их пропустила воздушная, противовоздушная оборона. И вот это мне честно интереснее.
Интересует больше, мне кажется, они стали такой обыденностью, просто какое-то наблюдение, что ну дроны, ну да, ну прилетели, теперь еще и туда.
Они обыденностью, конечно, еще не стали, они обыденностью стали в Украине. Но в России пока что мы видим, ой, дрон летит, ой, беспилотник, ой, сейчас, ой, как страшно. Нет, не стали обыденностью. Еще не стали.
А можно ли это считать эффективным психологическим оружием?
Конечно.
А вот разговоры о том, что это укрепляет власть Владимира Путина, люди хотят сплотиться вокруг него.
Ну, нет, конечно. Ну, как можно сплотиться вокруг человека, который руководит государством, которое обязано обеспечивать безопасность граждан, а оно не обеспечивает? Ну, ерунда это все. А поговорить можно, красивые слова изобрести можно.
Давайте про образование поговорим. Все больше нововведений. Во-первых, учебник истории, который разлетелся на цитаты, которые кто только не выкладывал. ЕГЭ, где, судя по всему, нужно будет рассказывать в том числе и про специальную военную операцию. Уроки литературы, откуда убирают Пушкина, Лермонтова для старшеклассников, я имею в виду ЕГЭ, и прочих представителей золотого века нашей отечественной литературы. Что делают с российским образованием?
Ну, российское образование... Та его государственная часть, которая, собственно, государство ведь по Конституции берет на себя обязательства по общему среднему образованию в определенных стандартах. Вот давайте тоже говорить. Да? Бесплатное образование дается государством, государство платит только за определенный государственный стандарт. Его оно должно обеспечить. Все, что свыше этого стандарта, это может быть частное образование и так далее, тому подобное, пожалуйста, с доплатой, Бога ради. Но вот этот стандарт государство меняет. У учебника истории есть один очевидный плюс. Вот с моей точки зрения, как преподаватель, он чудовищно скучен. И вот только он очень плохо читабелен, поэтому у него очень мало шансов быть хоть в какой-то степени выученным, хоть кем-то. Этот учебник, ну, рано или поздно пойдет на растопку печи, не будучи выученным никакими школьниками. Это раз. Вот это его безусловное достоинство при всех его недостатках. Что касается программ по литературе, это, конечно, очень печально, что как закалялась сталь и как это и Фадеева снова ввели в программу. Это, конечно, чудовищное произведение, что вообще возвращается советская программа по литературе. Но «Молодая гвардия». И... Слушайте, ну мы вот выучились по этой программе. У нас не было ни Солженицына, ни Дмитрия Быкова в программе. У нас было «Как закалялась сталь», и у нас была вся эта остальная лабудень. Но мы от этого не стали знать хуже русскую прекрасную литературу, не стали от этого читать меньше книг. Мы, конечно, терпеть не могли эту школьную программу. И, наверное, Пушкина нам преподавали хуже, чем преподают сейчас в советский период. Но, конечно, зависело от учителя. А вот эту всю советскую лабудень, еще там Васек Трубачев и товарищи есть, там много чего есть. Там много чего есть. Кстати, в советской литературе далеко не все плохо. Но вот эти два, конечно, «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь» — это чудовищное произведение. Но... Как-то более того, не было в наших программах ни прав человека, ни международного права, не было в советских программах, а были, надо было заучить наизусть энное количество, сколько, 26, по-моему, когда качал школу, партийных съездов, еще помнить, какой из них чем отличается друг от друга. Ну, и, конечно, запомнить было невозможно, поэтому это училось по какой-то такой маленькой табличке, которую сам себе рисовал, только чтобы чего-нибудь сказать. Да? Научный коммунизм – еще одна дисциплина, неосвояемая, потому что там нет ни логики, ни смысла, ничего остального, которую все равно все мы сдавали на госэкзаменах в вузах, обязательный предмет госэкзамена. Да? Ну, как-то мы... продирались через всю эту муть, становились нормальными людьми, знающими профессорами, умеющими читать книги, умеющими анализировать. В нашей диссертации научной мы умели аккуратненько в введение вписать какие-то ссылки на съезды, никому не нужно, искусственно выдергивая из них какие-то цитаточки, потому что так положено было оформить там диссертацию или дипломную работу. Это не мешало ее содержанию, совершенно не мешало содержанию серьезного научного исследования, но оно так просто оформлялось. Поэтому я думаю, что педагогический состав и школьники, они это успешно преодолеют без серьезной потери психического здоровья и умения быть... Ну, не все люди в мире являются аналитиками, не все люди в мире читают много книг, но мне кажется, что вот эта вот такая дрянь вся наносная, ну, конечно, очень неприятно, и было очень хорошо, когда от нее избавилось российское образование и наука, и появилась альтернативная возможность для учителя выбрать учебник. И я к этому, кстати, приложила очень большое количество усилий, потому что я писала вместе с большим коллективом первый советский еще, позднесоветский, 89-й год, новый закон об образовании, где все вот это уже было заложено. И после крушения Советского Союза по этому закону выжили многие школы, и реформа эта пошла. Но на самом деле, вот честно, вот я училась в те времена, мне это не повредило быть ни ученым, ни знающим литературу. Ничего не случилось. Более того, все, что сейчас в книжных магазинах оборачивается в непрозрачные обложки, все спектакли, которые закрываются, там, отменяются или там вымарываются из афиш имена авторов сценария в кинофильмах там, или имена режиссеров, или замазываются, делаются кем-то другим лица актеров, там, на примере Максима Виторгана. Но это, конечно, очень неприятно. Это отвратительно, но это увеличивает как раз популярность такой литературы и таких произведений, и таких спектаклей. Понимаете, если в Советском Союзе в Москве шел 1, 2, 3 спектакля, которые кое-как прошли через цензуру, они были спорными, да, и выходило несколько всего фильмов, это всегда был аншлаг. И в театр на Таганке было очень трудно купить билеты. И вот каждое такое, оно было на вес золота, и его считали необходимым посмотреть и прочитать все.
Ну, у нас-то как раз сейчас такого очень много. Вот эти вот, они, правда, прозрачные, обложки, вот эти все спектакли, которые запрещаются, различные фильмы и сериалы, которые считаются уже неправильными.
Как раз именно берут и читают именно это. Все, что запрещается, запретный плод сладок. К нему сразу привлекается внимание. И я уверена, что «Финист Ясный Сокол» после ареста, ну, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы девочки были на свободе, но я уверена, что этот спектакль посмотрело огромное количество людей именно после их ареста. И книги со сценариями были прочитаны, и Женины стихи были подняты на щит. Вот так, к сожалению, это, конечно, беда, но это и все равно победа. Все равно победа каждого такого спектакля, каждого такого фильма, каждого такого произведения, каждого такого Жениного стихотворения.
Но и помимо всех этих разговоров о важном учебников истории, изменений в ЕГЭ, есть и более серьезные побочные эффекты. Я говорю про доносы со стороны учителей, директоров. Мы видели несколько крупных таких историй. Я уверена, что менее известных историй тоже более чем достаточно. Ощущение, что школа – это небезопасное место. Это место, где ребенка с другими взглядами могут ждать очень серьезные санкции, которые затронут в том числе и родителей этого ребенка. И это какая-то, ну, не знаю, насколько вы согласны с тем, что в России эпидемия доносов, но вот в школах ощущение, что это очень активно.
Лизочка, скажите, пожалуйста, нет ли у вас данных, сколько родителей за последний год перевели детей на домашнее обучение?
Честно говоря, нет.
По моим данным, очень много. Огромное количество. Огромное количество родителей перевели детей на домашнее обучение. Убрали в альтернативные школы. Даже в Москве есть онлайн-школа, причем под эгидой, я забыла, как она называется, под эгидой правительства Москвы, очень приличная, где все это лабудение нет. Родители, конечно, детям очень тяжело в современной школе. И это, конечно, конец школы, и доносчики, и все остальное. Мне по доносам не с чем сравнить. Я родилась позже времен сталинских доносов. Да, поэтому мы не знаем, сколько их было, мы слышали об этом. Это все очень противно, это все очень гадко. И я думаю, что... нынешние доносчики, в отличие от сталинских времен, и расплата их будет быстрее. Но в данном случае вот эта гигиена с точки зрения образования, пока еще есть альтернативные варианты. В советские времена нельзя было ребенка просто так перевести на домашнее обучение, а потом зачтя ему какие-то экзамены. Поэтому сейчас эти возможности пока еще есть, и каждый родитель, чтобы обезопасить своего ребенка от вот этой дури, он вполне, у него есть варианты поведения.
Агентство Bloomberg сообщает, что Кремль готовит визит Владимира Путина в Китай. Раньше писали различные агентства о том, что Путин собирается приехать в Турцию, но что-то Путин никуда не едет, ни в Африку, ни в Турцию. Про Китай пока непонятно, но вот будем ждать. Путин действительно боится, что его арестуют?
Я не знаю, думаю, что да.
А что, вот правда, какая-нибудь африканская страна готова пойти на такое обострение отношений с Россией, от которой сильно зависит, просто ради выполнения договора с Международным судом?
Любая страна, подписавшая Римский статут Международного уголовного суда, будет стоять перед выбором, перед сложным выбором, как ей поступить. И уже наличие самого этого выбора у этой страны, оно должно вызывать очень большие опасения и недоверие Путину. Поэтому, скорее всего, он действительно этого боится. Действительно этого боится. Он, я не знаю, поедет ли он в Китай. Я бы на его месте не поехала.
Почему? Китай же не подписывал.
А дело не в этом. Китайцы все равно жутко коварные. Да, конечно, не подписывал. Но они все равно очень коварные и хитрые ребята. Китайцев, чтобы как бы... То есть, все, что говорят китайцы, на русский язык нужно переводить очень сложно. Я очень неплохо знаю российских китаистов, у меня много друзей среди них. Одну и ту же фразу «дзебао», так как ее в точном переводе по-русски надо читать совершенно иначе. Поэтому я не знаю, поедет ли он в Китай, может быть, он и поедет в Китай, но я бы на его месте все равно опасалась. И самое приятное ведь, что в поездке в Китай, что у нас прямая граница с Китаем, вот тут не надо ни через какую страну лететь, вот это тоже очень приятно. Ну, во-первых, вряд ли полетит. После самолета с Пригожиным вряд ли полетит, скорее всего, поедет на поезде, на своем бронепоезде. Во-вторых, я бы все равно вот на его месте опасалась. Ну, а там посмотрим.
А разве Китай не друг России, как нам активно говорят в Кремле?
Нет, конечно. Нет, никогда не был. Ну, по крайней мере, очень давно не был. Китай друг сам себе. И задача Китая – это сегодня сделать двухполярный мир с одним полюсом в виде Китая.
А вот Путин говорил, что у нас предельно доверительный политический диалог.
Подождите, ну Путин же все время врет, каждый день. Чего вы его слушаете?
Не, ну нужно же как-то понимать, что происходит.
Я слушаю специалистов по международным отношениям. Ни один из них за последнее количество месяцев не сказал, что Китай друг России. А что Путин говорит? Ну, он не специалист в международных отношениях. Он, тем более, что точно мы знаем, что он врет. Ну, как раз на этом пойман.
Вот, кстати, о доверительных отношениях. Китай выпустил утвержденную карту, где часть российской территории обозначена как часть китайской территории, хотя вроде как давно уже с этой территорией разобрались, все поделили, и должно быть все четко и по договорам. Неужели не обидится на это Кремль, неужели не выскажет там официальный протест, не скажет, что так нельзя, ай-яй-яй, вы нас разочаровали?
Лиз, вот я, к сожалению, не смогу произнести точные названия, Но если я не ошибаюсь, еще полгода назад, ну не меньше полугода, была выпущена карта Китая, где территории фактически до Байкала были переименованы в китайские названия и весь Дальний Восток. И как-то, вот Андрей Андреевич Пятковский об этом говорил очень много. Он эту карту показывал всем. Показывал, какие на ней китайские названия. Так что, нет, никто не высказался. Все нормально.
В принципе, официальная позиция Китая, как думаете, для России какое имеет значение?
Лиз, это подтверждает только то, что вы неправильно говорите, цитируя Путина, о том, что Китай друг России. Нет, он друг сам себе, и никакой не друг России.
Еще интересная история была в Красноярске. Это, ну как интересная, неинтересная, печальная, грустная, но сотрудники ФСБ задержали девятиклассника по подозрению о подготовке теракта. Есть ощущение, что вот это вот дела против несовершеннолетних, они как такая легкая добыча для сотрудников правоохранительных органов российских, как будто бы подростки, не знаю, менее защищены, что ли, на них проще свалить какие-то дела сфальсифицированные. Я права?
Да нет, эти дела всегда возбуждались. Просто подростки немножко менее умеют защищаться, а правоохранительным органам надо отчитываться и звездочки получать за раскрытые террористические акты. Нет, страна очень большая, нельзя судить по одному подростку в Красноярском крае. Я думаю, что большая статистика в отношении несовершеннолетних, но уже подлежащих уголовной ответственности, они у нас с 14 лет по уголовному кодексу подлежат уголовной ответственности за определенную часть преступления в полном объеме. Да, для них это отличный способ отчетности, с ними проще прессовать, хотя, честно говоря, и ребята-то стали подкованы, и информации много о том, как защищаться, и как себя вести на допросах, и, в общем, вполне могут и напороться на 51-ю статью из уст подростка.
Не, надо давай делать теоретические знания, другое дело практическая стрессовая ситуация.
Ну, естественно. Ну, хотя вот мне все больше и больше попадаются подростки или там младшие студенты, уже очень сильно подкованные, знающие о правах человека и защите прав человека гораздо больше, чем многие зрелые и пожилые люди.
Последнее, что хотелось бы обсудить, это тему религиозную. Была история священника, который уехал повоевать, вполне официально сообщал в своих социальных сетях и рассказывал журналистам о боевых задачах, а теперь снова вернулся в храм. И, в общем-то, комиссия церковная, не знаю, как правильно ее назвать, простите, не нашла никаких нарушений, хотя, насколько я понимаю, священникам брать в руки оружие запрещено, и уж тем более ехать куда-то воевать. Вот это вот изменение канонов религиозных, мне кажется, правильно это назвать так, нам о чем говорит?
Да ничего в Русской Православной Церкви не изменилось, не было там никаких канонов. Это совершенно придаток государства. Вообще, слушайте поповедение Александра Невзорова из старых выпусков с «Эхо Москвы», вам станет все с РПЦ ясно. Какие каноны? Ну, люди служивые, ничего общего. Ну, есть, конечно, там и прекрасные, действительно, но единицы настоящих священников, но их так мало в РПЦ. Я плохо отношусь к РПЦ, честно говоря, чрезвычайно плохо. Я тут скорее с Александром Глебовичем солидаризируюсь в его взглядах на поповедение, что это, в общем-то, жестоко очень религия, ответвление христианства с очень плохими обрядами, с очень авторитарными манерами. То, что сейчас руководитель Русской Православной Церкви, ну, ничего общего ни с какой святостью и ни с какой реальной религией не имеет, это тоже мне понятно. Хорошо и давно знаем этого персонажа. Поэтому ничего удивительного нет. Это такой же фейк, как и все остальные институты российского государства, РПЦ. Она совершенно от государства не отделена, в отличие от установления Конституции, является прямым таким псевдоинститутом.
Спасибо огромное. Это была Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета. Сразу после нашего эфира будет «Особое мнение» Сергея Пархоменко. В 17.05 «Слух и эхо» с Ольгой Бычковой. Потом на канале «Дилетант» в 18.05 программа «Цена победы». Снова на «Живом гвозде» в 19.05 «Особое мнение» Александра Баунова. Программа «Цена вопроса» сегодня снова не будет, но уже со следующей недели мы с Сергеем Алексашенко в эфир вернемся. И в 21 час программа «69 минут» с Лизой Лазерсон и Олегом Кашиным. Присоединяйтесь и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь, и хорошего вам дня.